Елена Гордеева. Секлитея. Схватка. Читает Иван Шевелев. Том 2. Видение. Роман «Секлитея. Схватка» является продолжением романа «Секлитея». Роман охватывает временной период с октября 2000 года по январь 2005 года. Вышний Волочок, Санкт-Петербург, октябрь 2000 года. Секлитея Красицкая, генеральный директор компании «Витафарма», рано утром выехала из Москвы в Санкт-Петербург. Ее огромный «Мерседес» мчался по сухому шоссе, а сосредоточенный на дороге водитель и охранник Юхур молчал. Несмотря на полную неприятности прошедшую неделю, Секлитея, или, как ее называли близкие, Лита, внешне выглядела спокойной и сдержанной. Она была на пороге своего сорокалетия, и для нее уже миновала та пора жизни, когда женщины поддаются необдуманным эмоциям. Долгие годы борьбы за место под солнцем приучили ее к дисциплине, и сегодняшний день не стал исключением. Лита проснулась рано и стала методично собираться в дорогу. Она надела элегантный дорожный костюм серого цвета и повязала шелковый дизайнерский платок вокруг шеи. Свои длинные прямые волосы редкого пепельного оттенка она уложила в тугой пучок для того, чтобы они не спутались в дороге. Лита редко пользовалась косметикой, да ей это было и не нужно. Ее ослепительно белая кожа была такой, какая бывает только у блондинок. Она не надела в дорогу колец, и ее украшали в этот день только скромные золотые сережки, если не принимать во внимание золотую цепочку с крестом, которую Лита никогда не снимала и украшением не считала. За окном простиралось Московское море, водохранилище на Волге, известное также как Иваньковское водохранилище. А осенний ветер гнал желтые и оранжевые листья по Ленинградскому шоссе. Стояли последние дни золотой осени. На фоне голубого неба чернели стаи перелетных птиц, улетающих зимовать в теплые края. Белого и кремового цвета лебеди кружили над гладью воды, собираясь в далекий путь. «Какие благородные и величественные создания!» — подумала Лита и вспомнила о лебединой верности. «Почему люди так редко создают моногамные семьи на всю жизнь?» И она стала размышлять, с кем бы хотела прожить до старости. «Ну, конечно, с Максимом. Как жаль, что он так рано ушел и покинул меня и нашего сына». Она вспомнила своего мужа таким, каким он был в первый день их знакомства во время Олимпиады 80. Молодым, красивым и страстно желающим ее любви. Судьба подарила им почти 13 лет счастья. И какого счастья! «Я избрана Богом. Я познала это всеобъемлющее супружеское счастье, такое, что мы оба не знали, где оканчивается один и начинается другой. Почему Максим покинул меня так рано? Зачем он оказался в Белом доме во время трагических событий осени 1993 года?» Лита вспомнила тяжелый день его похорон и свое безмерное отчаяние, и густая пелена слез застлала ей глаза. «Прошло уже 7 лет со дня его трагической смерти, а я ничего не забыла, как будто это все было вчера». Лита почувствовала озноб и достала из дорожной сумки кружевную шаль, которую когда-то в юности сама связала крючком. Она сняла туфли, укутала ноги, и приятное тепло натуральной шерсти согрело ее. Лита с сожалением подумала о том, что ее бурный роман с идеальным красавчиком Игорем подходит к концу и что в их отношениях становится слишком много материального. Она вновь мысленно перенеслась в дни безмятежной советской юности, когда в Москве впервые проходила выставка Ильи Глазунова и где она встретила Игоря. Воспоминания о завораживающем взгляде его блистающих глаз сжали ее сердце, и она призналась себе, что не может забыть его. «Зачем он пытается использовать меня и мою безграничную любовь к нему? Узнаю ли я доподлинно когда-нибудь о его роли во всей этой грязной возне с Полимедом? И хочу ли я все это узнать?» Размышляла Лита и, наконец, решила, что для нее самой будет лучше оставаться в неведении и не задавать лишних вопросов. Она с удовлетворением вспомнила вчерашний день в Балчуге и мысленно поблагодарила Бога за то, что Он укрепил ее дух, направил на истинный путь и уберег от неразумного поступка. «Как хорошо все вчера получилось с этими цветами, и кто это придумал вручить мне кроваво-красные розы?» Молодая женщина вдруг подумала о Моисее Яковлевиче, которого вчера мельком увидела в толпе возле Балчуга, и о его неподдельной отеческой теплоте по отношению к ней. С глубокой тоской Лита стала перебирать в памяти дорогие сердцу сюжеты, как Моисей Яковлевич и его жена Фира тепло принимают ее и покойного брата Виталия в своей уютной квартире. «А ведь я была черства и неблагодарна по отношению к этому человеку, и это было неправильно и не по-божески». При этой мысли ее стало познабливать, и по ее просьбе Юхур включил печку. «Ведь Виталий мне говорил о том, что Моисей Яковлевич — акционер Витофармы. Как я могла об этом забыть? Сколько же у него может быть акций? Наверное, 3 или 4%, а это совсем немало». И тут Лита явственно поняла, что своими необдуманными действиями с Полимедом и участием во вчерашней тусовке доставила Моисею Яковлевичу много неприятных минут. Ей стало совестно перед стариком, и она решила немедленно переговорить с ним и извиниться. Предупредив Юхура о том, что в Вышнем Волочке планируется небольшая остановка, где можно спокойно переговорить по сотовому, она с ног до головы закуталась в пушистую шерстяную шаль и задремала. Когда Юхур разбудил ее, перед ней предстали золотые купола величественного Богоявленского собора, стоящего посреди небольшого островка на реке Цна. Река на северо-западе европейской части России, в Тверской области, принадлежащая к бассейну Балтийского моря. Этот идиллический пейзаж очаровывал, и она решила прогуляться и немного подышать свежим воздухом. Лита прошла по старинному мостику к собору и открыла тяжелую металлическую дверь. В храме никого не было, а в большом подсвечнике, стоящем перед иконостасом, догорала свеча. Через продолговатые окна пробивались солнечные лучики, освещавшие потемневшие от времени стены храма. И Лита залюбовалась иконой Иверской Богоматери, которая висела в старинном деревянном киоте с раскрытыми расписными створками. Особо украшенный створчатый шкафчик или застекленная полка для икон. На столике у стены лежали свечи и возвышался церковный благотворительный ящик. Она оставила деньги на восстановление храма и взяла со столика несколько свечей. «Здесь настоящие восковые свечи. Это теперь такая редкость?» Женщина поставила в большой подсвечник у Иверской Богоматери 3 свечи за процветание Витофармы, за здоровье сына Владимира и за благополучие Моисея Яковлевича и его жены Фиры. Потом она вспомнила о своих потерях, тяжело вздохнула и поставила свечи об упокоении на канун. четырехугольный стол с мраморной или металлической доской, на которой расположены ячейки для поминальных свечей.